Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Ну, как обычно, в этой программе мы так или иначе говорим о свежем номере журнала «Дилетант». Такой есть. Это июньский номер. Полностью, ну, не полностью, конечно, а главная тема посвящена истории эпидемий, что понятно совершенно, тема, что называется, подсказанная жизнью. И как замечательное, я бы сказал, дополнение к главной теме, где рассказана, еще раз повторю, история различных эпидемий, там и холера, и чума, и средневековье, и древний мир, и 20 век. Вся история человечества пронизана теми или иными эпидемиями, я бы сказал. Вот, и как дополнение, что ли, это, ну, еще раз повторю, замечательное дополнение, это вот в литературных портретах, которые в каждом номере пишет нам Дмитрий Быков, на этот раз, нетрудно догадаться, наверное, Альбер Камю, естественно, автор многих произведений, но в том числе, наверное, самое знаменитое его – это «Чума». Дмитрий Быков сегодня гость программы. Сегодня у вас такой на «Эхе Москвы» вечер Быкова. Сейчас мы с Дмитрием поговорим об эпидемиях вообще в литературе, не только у Альбера Камю. А уже начиная, по-моему, с полуночи, да, Дмитрий, вы уже будете один на один с нашей аудиторией разговаривать, не знаю, о чем хотите. Может быть, продолжите этот разговор про эпидемии. Но это ваше дело. Мое дело сейчас с вами поговорить на тему эпидемии в литературе и попытаться нашу аудиторию заинтересовать и этой темой, и, соответственно, журналом, в котором, должен еще сказать одну вещь обязательно, что, как всегда, помимо главной темы, там еще много всего интересного, много разных рубрик. Так что, милости просим, журнал в продаже, хотя сейчас продажи несколько усложнены, но, тем не менее, существует «Лабиринт», существуют другие возможности, существует доставка, по-моему, сейчас из книжных магазинов. В общем, да и книжный магазин, по-моему, вот-вот откроется. Так что журнал в вашем распоряжении. Извините за столь длинное и пространное вступление. Дима, вам вопрос тогда. Ну, давайте начнем все-таки с Камю. Я его, вот эту «Чуму», я прочитал довольно давно. Дело все в том, что я, поскольку с французским языком всю жизнь дело имею, то я его в рамках изучения языка, помню, читал на французском языке. С этой «Чумы», из «Постороннего» началось мое знакомство с Камю. Но я очень хорошо помню, что под «Чумой» имелся в виду, конечно, фашизм. И, в общем-то, вот эта эпидемия, которую описывает Камю, это иносказание, это то, что получило название «коричневой чумы». И, кстати, у меня такой вопрос. Вот само это словосочетание «коричневая чума» – это порождение Камю или еще до Камю это появилось? Фашизм как эпидемия?
Нет, восприятие фашизма как эпидемии произошло раньше, чем роман, и даже раньше, чем пьеса, которая некоторой коллизии романа предвосхищает. Но тут, видите, я же все-таки тоже готовился. Ага. Начать с «Чумы» нельзя, поскольку «Чума» Камю – это до некоторой степени финальный, может быть, итоговый этап осмысления эпидемии в литературе. Таких всего этапов...
Ну, наверное, 5. Было много, да.
Да, 5, и о них приходится рассказать. Вот иначе мы не поймем, что нового привнес Камю. Потому что «Чума» – это роман чрезвычайно своеобразный, в некотором отношении антироман. Он разрушает все предыдущие концепции, ну, как Кант опроверг все доказательства бытия Божия, чтобы предложить свое. Там все время это роман обманутых надежд. И не срабатывает изоляция, не срабатывает вакцина, не срабатывает мужество. «Чума» приходит и уходит, когда хочет. И это довольно странная трактовка. Началось все с афинской чумы 5 века до нашей эры. Первая чума, которая описана в литературе, описана у Фукидида и несколько более напыщена у Тита Лукреция Кара, который привел самую роковую деталь, что поскольку болезнь часто начиналась с члена, то отсечением члена многие пытались спастись. На самом деле, когда произвели раскопки, то обнаружилось, что это была совершенно не чума, это был брюшной тиф. В зубах нашли остатки. Но, тем не менее, по разрушительным последствиям своим, эпидемия вот этой фукидидовой чумы была выдающейся. Она привела, в конце концов, к отставке Перикла. И вот это очень интересно. Первая трактовка чумы – это гнев богов. Прогневали богов, в данном случае войной. Пелопоннесская война закончилась вот этой эпидемией, которая пошла от захоронений, от трупов, и которая свирепствовала больше года. Это первая волна. Вторая волна, и, соответственно, идеологически оформленная совершенно иначе, это столь памятная нам эпидемия из Декамерона, где мы должны противопоставить чуме, во-первых, карантин, то есть 40 дней карантин, сидеть в изоляции, да, а во-вторых, противопоставить ей на физическом уровне байки, рассказы, эротические новеллы. Одним словом, мы сидим взаперти и веселим друг друга. Человек может противопоставить чуме неумирающий дух возрождения. Это довольно наглядная картинка, потому что возрождение же и есть триумф человека против природы, против любых сил ему враждебных. Третья волна, и волна, уже имеющая отношение к просвещению, это лондонская чума 1664-65 годов, которая вызвала к жизни и обрученных Мансони, и прежде всего, конечно, дневник чумного года Даниэль Дефо. Вот Даниэль Дефо – это уже человек просвещения, который на просвещении построил Робинзона своего. И тут доказано, что никакой иррациональной сущности в чуме нет, а виновато отсутствие гигиены. Нужно наладить жизнь в порту, в Темзе, чистить город, соблюдать элементарные правила чистоплотности, и все будет хорошо. Это такой третий и довольно резонный этап. А вот четвертый, эпидемия оспы в Париже, вообще в Европе 70-74 года, 19 столетия, которая отражена ярче всего у Золя в Нана, и там ощущение, что заражен сам воздух, что Европа больна и неизлечима, она заражена. И франко-прусская война, и коммуна, и падение Второй империи – все является симптомами этой болезни. Человечество неизлечимо больно. Это такой биологизм Золя. И потрясающая сцена смерти Нана, вот этот рефрен «Венера разлагалась» и описание гнойных язв на ее лице чудовищных. Это такой четвертый этап осмысления, самый эсхатологический. А вот что принес Камю и в чем его великолепная новизна. Для Камю чума не является каким-то внешним злом, она непобедима, она укоренена в человеческой природе. И также он думал о фашизме. Фашизм может быть побежден частным человеком в себе, как соблазн. Но преодолеть фашизм, разгромив его, невозможно. Вы можете один раз одержать над ним военную победу, другой раз, там, не дай бог. Но вы не можете убрать из человеческой природы эту бациллу. Бацилла же это, в общем, заключается в том, что человек необычайно легко присоединяется к стаду. И это непобедимо. Это в нем заложено биологически. Поэтому ни один город, а город, описанный там, говорит Камю, это типичный современный город, который о Боге не думает вообще, который только либо торгует, либо умирает. В современном городе недостаточно вакцины, недостаточно изоляции, недостаточно даже мученического святого поведения одного отдельно взятого врача и нескольких его единомышленников. Вы не можете спасти человека, потому что человек этим злом заражен. И, кстати говоря, в письме к немецкому другу, рабочее, написанное в 43-м году, Камю говорит о том, что Германия в общем потеряна. Она не пережила чумы. Да, бывают такие болезни, которые смертельны. Я боюсь вообще, что проект «Человек» во время чумы, Второй мировой чумы 39-45 годов доказал свою ущербность.
Дима, а скажите, пожалуйста, когда, ну давайте немножко политики, да, когда, как вы считаете, вот Камю ну, сравнивает фашизм с чумой, вот с этой бациллой, да, чумной, которой человек заражен, он имеет в виду конкретный вот этот фашизм, ну, вернее сказать, нацизм, да, в его вот германском обличии, или более широко, как некий такой тоталитарный режим? Потому что я бы с ним, скорее вопрос. Согласился с тем, что не столько фашистское, сколько тоталитарное пожалуй, живет
конечно.
В человеке.
То нет, спять... нет, вы абсолютно правы. Да. В том-то и трагедия. Это явление не идеологическое. Это явление биологическое. Об этом догадались очень немногие люди. Кстати, к чести России об этом первым догадался Домбровский. В романе «Обезьяна приходит за своим черепом», где открытым текстом написано, что фашизм – это биологическая проблема. И не случайно главным героем романа сделан антрополог. Это, ну как впоследствии у Эренбурга в «Буре», надо сказать, что роман Домбровского 43-го года, он раньше Эренбурга. 46-й год «Буря Эренбурга», впоследствии Литл в «Благоволительницах» своего Алоэ сделал антропологом. Фашизм – это не идеологическая проблема, это биологическая склонность человека объединяться, травить, улюлюкать, добивать раненого, измываться над слабым.
То есть некое, некое такое животное чувство агрессии, агрессивности.
Агрессии и стада. Да. Вот поэтому я все время цитирую вот этот блестящий ответ Марии Розновой, что для хорошего человека необходимы достаточно два условия. Первое – не присоединяться к стае, второе – не слишком этим гордиться. То есть как бы избегать двух крайностей – мафии и секты, потому что секта тоже по-своему ужасна. Но Михаил Успенский, великий, на мой взгляд, фантаст, в своем романе «Райская машина» высказал определение, за которое ему очень сильно прилетало тогда. Фашизм – нормальное состояние человечества. Мы могли думать, что это победимо, но человека нельзя разгромить. Потому что при первой опасности человек чрезвычайно легко поддается мнению большинства и сливается с этим большинством. А уж как он бежит, улюлюкает, лишь бы показать, что он ни при чем, что он правильный. Но это каждый сознает в себе. Я полагаю, кстати, что идеологическая путаница, которая сопровождала Камю всю жизнь, когда его называли то коммунистом, то леваком, то наоборот империалистом, когда он отказался поддержать движение за независимость Алжира, говоря, что это приведет только к худшей зависимости, он не мог определиться идеологически никогда, потому что абсурд человеческого существования ни в какие партии не вписывается, и никакой идеи не побуждает.
Его приписали к экзистенциализму просто.
Экзистенциалистам, что тоже не совсем так, потому что идеи Камю ничего общего не имеют с идеями киркегоровского «Страха и трепета». Вообще он человек очень мужественный, и если он на кого и похож, я об этом пишу в «Дилетанте», то на Экзюпери, на такого последнего романтика и гуманиста. И, кстати, вот они и погибли, собственно говоря, прожив по 45 лет. Но для меня вот именно трагедия романа «Чума» в том, что борьба не имеет смысла, она не имеет положительного исхода. Мы боремся не ради смысла, мы боремся ради сохранения в себе человечества, но победить мы не можем, потому что человек так устроен. И кто об этом первым сказал, понимаете, если перефразировать Камю, то нормальным состоянием человека является падение. И там герой падения...
Ну так у него есть, у него есть роман падения, да?
Вот роман падения, герой которого, оказавшись в концлагере, ощутил себя ничуть не лучше других. И более того, заметил за собой все человеческие слабости. Это страшная история. И я полагаю, что фашизм не был последней вспышкой звериного в человеке. Он был очередным напоминанием.
Конечно.
Это очень важно, да, понимаете, вот, может быть, прав был Золя, которого Камю, кстати, высоко ценил, который говорит о том, что воздух отравлен, что в воздухе носятся эти бациллы, и когда умирает Нана, а за окном раздается этот безумный крик «Берлин, Берлин», мы понимаем, что болен-то мир, а не она.
Дима, а можно ли сказать, вот вы сказать, 5 стадий перечислили, да, эпидемиологических в литературе, что сам этот образ эпидемии прошел, значит, прошел такую эволюцию,
вы
что ли, да?
Вот смотрите,
от религиозы, от религии к социальному. От религиозного к социальному.
Я бы даже сказал биологическому. Потому
биологическому,
что, вот
да.
Это, кстати, давний мой разговор с Искандером, я его спросил, что в человеке сильнее, национальное или социальное? Он сказал, социальное эффектнее, но биологическое глубже, крепче. Национальное в нас просыпается, и оно уже оказывается сильнейшим. То есть, к сожалению, вы смотрите, как действительно идет эволюция. Вот это очень интересно. Сначала это религиозное понимание, это божественная кара.
Потом
это вызов человеку и даже более
природы, того,
повод для человека продемонстрировать свой героизм. Дальше это неизбежное зло. И, наконец, это нечто в природе человека. То есть человек – сам эпидемия, о которой болеет Земля. Я думаю, что этот вывод Камю, он довольно глубок, потому что роман, как ни странно, написан с большой мерой отвращения к городу.
Да,
город ни в чем не виноват, но автор его очень не любит.
Ну, вообще, хочу сказать, что, насколько я помню свои ощущения, роман очень часто читать неприятно. Вот просто, я бы даже сказал, знаете, как...
Ужасно неприятно.
Когда вы имеете дело с грязью.
Да, он все время обламывает надежду. Он дает надежду такую-то, ничего не получается, такую, ничего.
Да-да, хотя присутствует герой, да, который...
Да, и не один, там да. Очаровательный герой, особенно этот графоман, который пишет про всадницу в Булонском лесу, но видите, какая вещь. Он все время подчеркивает, что доминирующим состоянием эпидемии является скука. И мы на карантине успели это очень оценить. Это скука не от того, что нечем заняться. Мне заняться настолько есть чем, что у меня меньше времени, чем было до карантина. Всякие там уроки дистанционные,
подготовки. Ну, да, все как-то оказались больше заняты.
Все оказались в цейтноте. Но скучно, потому что не видно выхода. Ведь самая скучная работа – работа безрезультатная. Мы не видим преодоления. У нас не получилось эту пандемию победить. Мы о ней согласились забыть, но она не побеждена. Она дальше живет с нами, живет в нашей крови. И вся надежда не на то, чтобы спастись, а на то, чтобы переболеть бессимптомно. И вот здесь важная параллель. Фашизмом тоже больны все, но некоторые, слава тебе Господи, бессимптомно.
Ну,
просто
да.
Из некоторых это вылезает в критический мир.
Ну да. Кстати, вы уж тогда меня просветите и наших слушателей. Вот этот образ коричневой чумы по отношению к фашизму, то есть он уже, Камю уже пользовался им, да? От этого чума появилась,
я
да?
Я думаю, что это появилось.
Я не знаю, откуда это появилось, коричневая чума.
Не знаю, ну так проще всего сказать, что это на Оренбурга сослаться, он регулярно это употребляет, но думаю, что сам штамп принадлежит не ему.
Дим, почему вот в этом, в этой эволюции, о которой мы говорим, почему пропущена такая одна из самых смертоносных эпидемий, пандемий?
Испанка.
Испанка, да, начало 20 века.
Вот здесь интересно. Она воспринималась как продолжение войны. В том же эсхатологическом...
Первая мировая, да?
Да, она как бы была... такой полуторной мировой войной. Первая империалистическая, вторая мировая с фашизмом, а это между ними. И она воспринимается как продолжение войны, простите за выражение, другими
способами.
Она воспринималась, конечно, как наказание. Между прочим, когда Шпенглер писал «Закат Европы», он вдохновлялся именно теми эсхатологическими ощущениями, которые породила эта эпидемия. Понимаете, она была хуже войны, разрушительней. Война унесла 18 миллионов жизней, там, насколько я помню, а это 50. Это довольно серьезная штука. Это сопоставимо уже со Второй мировой.
Да, это страшное дело было совершенно.
Страшное
да.
дело. Но, главное, она косила, действительно не разбирая. Понимаете? То есть люди, которые защищались как могли, да? И люди молодые, сильные. Вот Вера Холодная, которая умерла из-за этого. Это все, вот, насколько я помню, она из-за этого еще сопоставима. Ну, там еще в Советском
Союзе... по-моему, нашего Светлого же приписали испанку, хотя никто не знает, как он...
Не знаю, да, по-моему, во всяком случае, в России на это наложился еще тиф, от которого тоже в начале революции мерли целыми губерниями. И это, конечно, воспринималось как конец света и как расплата. Но у Камю, вот в том все дело, что для Камю это черта человеческого общества. Это, как мы сейчас понимаем, с этим вирусом придется жить. Понимаете, вот это очень страшно. И с фашизмом придется жить. Например, мы ждем, что какие-то проявления радикального шовинизма, вот всего, что Навала Матвеева называла толпозностью, вот эти проявления травли, буллинга, коллективных улюлюканий, что это все закончится с политической эпохой. Нет. Мы с этим живем. Это, как вот у Шендеровича сказано, тухлый кубик навсегда растворился в крови. Это с нами.
Ну, вообще, это, конечно, такой страшный вывод, наверное, да?
Ну, боюсь, справедливо.
Камю. Видимо, да, потому что сколько бы нас ни уговаривали в отношении прошлого, что этому возврата нет, но мы видим, как так или иначе все худшее так или иначе возвращается.
Оно не то, что возвращается, понимаете, оно усваивается. Конечно, усваивается, оно становится, да, как...
И потом в другом виде опять...
Нет, ну как бы там после третьей-четвертой мутации этот вирус уже менее контагиозен. И обратите, да, внимание, что неофашизм жив, но, конечно, он уже далеко не так контагиозен.
А кто его знает? Вы знаете, что, Дима, мы сейчас прервемся, да, на выпуск новостей. Ну,
как хотите.
Да, после чего продолжим программу «Дилетант».
Почему вернемся?
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Ну, не буду еще раз повторять все свое предисловие первой части. Говорим мы о июньском номере журнала, посвященном истории эпидемий или пандемий. И в этом же номере опубликован очередной литературный портрет Дмитрия Быкова, посвященный Альберу Камю, известному французскому писателю, скажу я. Вот.
Нобелевскому лауреату.
Нобелевскому лауреату, да. И Дмитрий Быков сегодня и гость нашей программы, вы услышали его голос. Говорим мы вот об эпидемиях в мировой литературе. Слушайте, а кстати, в мировой литературе, а в русской литературе-то как-то обошли ее или все-таки...
Вы знаете, здесь два ярчайших текста. Да. Я их уравняю, поскольку для меня эти авторы, при всей их мировоззренческой полярности, если угодно, равно, так сказать, ну, по эмоциональному воздействию, по крайней мере, сопоставимы. Это Пушкин и Петрушевский. У Пушкина это потрясающая его переделка Вильсоновой трагикомедии «Чумной город», причем он очень радикально ее переделал, сделав ее, как все маленькие трагедии, амбивалентной. Вот есть песня мэрии, есть гимн председателя, а разрешением этого выступает священник, который ни на той, ни на другой стороне. А Петрушевская написала рассказ «Гигиена», который, мне кажется, ее лучшим рассказом. Это рассказ 90-го года, насколько я помню, может быть, чуть раньше. Он рассказывает историю о том, как семья, собственно, умерла от гигиены, потому что они начали пухнуть не от болезни, а от жадности. Они заперли девочку, которая, как им кажется, поцеловала зараженную кошку. Они из-за ненависти к себе, из-за подозрительности уничтожили себя сами. И вот здесь глубокая мысль о том, что борьба-то борьбой, но гигиена может оказаться страшнее пандемии, потому что она вызывает в людях ужасные чувства. И я помню хорошо, как мне Умберто Эко сказал однажды: боюсь фашистов, но и антифашистов боюсь.
Ну, да.
Потому что среди антифашистов есть такие, знаете, как будет такая борьба за мир, что камень на камне останется. Конечно, антифашизм – это необходимо, но если он не переходит в истребление всех, с кем вы не согласны. Такое тоже бывает. Да? И антифашизм, который мы наблюдаем сегодня в Америке, иногда рядится в белые одежды, а сам имеет глубоко погромную сущность, иногда, подчеркиваю, иногда, потому что, ну, чтобы, да, на меня не набросились некоторые топтатели. Поэтому Петрушевская очень точно сказала, что человек, борющийся со злом, иногда это зло несет в себе. Вот так бы я сформулировал.
Ну да.
И да, в России тоже... это понятнее, чем где-либо. Конечно, гимн в честь чумы — это действительно великий вызов поэтический, потому что вот этот гимн в честь чумы — это именно преодоление. Да? В то время как действительно Мэри скорбит и утешает, в то время как Луиза кощунствует, Вальсингам противопоставляет чуме человеческое достоинство и мужество. Да? Вот что мы и девы розы пьем дыхание, быть может, полной чумы, да ничего ты со мной не сделаешь. Да? А надо сказать, что сегодня это вызывает ужасное негодование почему-то, потому что, скажем, один, я не буду его называть, чтобы не пиарить, но один публицист и писатель, очень малоодаренный, уже написал, что мое выступление на Красной площади он приравнивает к теракту. Это был книжный фестиваль. А что я там прочел? Я там про него просто не знаю. Я там читал «Первое время чумы» пушкинский, потому что это был пушкинский день рождения. Но для них, видимо, сейчас любой гимн человеку воспринимается как кощунство.
Ну да.
Ну, он
да.
Просто не читал.
Ну, просто первое, слушайте, все же ищут старые смыслы и применительно к сегодняшнему дню. Ну, первое время чумы хорошо прочитывается. Хорошо прочитывается сегодня. Да.
Смысл очень простой. Мы должны сегодня сказать: нам не страшна могила и тьма, нас не смутит твое призвание. Есть вещи страшнее смерти. И человек, который мучительно переживает страх, вы знаете, что паникеров сегодня очень много, это человек, который сдался, поэтому противопоставить чуме и вообще страху нагнетаемому кое-что надо уметь вам.
Ну да. Слушайте, я вам хочу сказать, что я сейчас задумался опять над вашими 5 стадиями, да, эпидемиями, да. И понял, что вот сейчас, вот пережив эти там, не знаю, кто сколько, ну, я вот 3 месяца фактически в этой самой изоляции, там где-то середины марта, и, в общем-то, я не знаю, думаю, что все вы впервые в такой ситуации оказались, хотя эпидемии были.
Что впервые, но, это безусловно.
Да, эпидемии были. Я, кстати говоря, еще помню советскую эпидемию холеры, но она как-то была ограничена на юге, так все испугались, но как-то вроде все по домам, ну, в общем, не знаю, как-то не было такой паники, как сейчас, и такого масштаба не было, да. Я думаю, что еще, конечно, другие возможности медийные, коммуникационные, которые, конечно, создают большую волну вот этих страхов, там, волнений и так далее. Да?
Вы понимаете, вот, кстати, раз уж вы упомянули то, что это впервые, советская власть, она пережила вспышку чумы, которую сумела заблокировать,
я и
вспышку холеры в Одессе, которую заблокировать сумела далеко не сразу. И вот
она здесь перекинулась на Кавказ, она, я помню.
Да, совершенно верно. Вот здесь очень любопытно то, что из этого сделал Валер Тодоровский в своем блистательном, по-моему, фильме «Холера». Он мог быть, ну, Одесса, понятное дело, но «Холера». Он мог быть, конечно, так сказать, более одесским, но не сложилось. Это блестящая картина Одесса. Там что происходит? Люди в канун эпидемии, она по-настоящему все-таки не развернулась, люди сначала говорят друг другу все самое ужасное, обостряются до предела отношения, отец идет доносить на дочь, все. А потом в них берет верх человечество. Вот это очень интересно, потому что по мысли Тодоровского холера обостряет, и изоляция обостряет и человеческие проявления, и животные. Но человеческие, они все-таки берут верх. Вот этот оптимизм Валерия Тодоровского мне очень дорог, потому что в картине они все-таки сумели подняться над страхом.
Ну да, ну хоть что-то должно быть оптимистичное, а то в нас...
Ну он просто светлый человек, ему хочется в это верить.
Ну и правильно, и правильно. Да. Слушайте, а вот я опять сейчас пропускаю, что ли, через себя вот эти 3 месяца, так они довольно быстро прошли, слушайте, но столько в них, в эти 3 месяца, столько вместилось всего, вот из всех этих 5 ваших стадий, я бы сказал. Здесь, да, и конфликт, безусловно, с природой. Об этом тоже, да, сколько было разговоров, да. И конфликт межличностный, межчеловеческий. И вот эти вот, в общем, в каком-то степени политические, да, это вот ведь, смотрите, как там поведение того же Лукашенко, скажем, да. Это, по-моему, тоже это невероятно интересно. Эпидемия как элемент политической борьбы, я бы сказал. Казалось, да?
Да, но Лукашенко выступает в данном случае как титан просвещения. Мы это победим силой воли и картошкой.
Но он об этом не догадывается, он исходил из других интересов.
Нет, для он самого этого слова не любит, но ничего не поделаешь, поступает так.
Ну да. Вот. Я имею в виду, что, видимо, не случайно, да, эпидемию довольно часто использовали как такую площадку, что ли, для различного рода там
романов. Она очень эффективна, конечно.
Эффективна, конечно, то есть все концентрируется вот в точках каких-то, да, межчеловеческих там, научных, даже там медицинских, это да. Там, да? И вот это.
И Голливуд здесь... это очень любит.
Да, кстати, да. Я, кстати, вот перед нашей программой что-то вспоминал, надо сказать, ну, с Быковым невозможно сравниться, конечно, вы
да
много
ладно.
Вспомнили. Нет, ну вы много.
Все помните. Вы это знаете прекрасно, и все мы это смотрим с удовольствием.
Вот, но. Но нет, ну все я не смог вспомнить. Я вот про Ванегута забыл, например, там действительно. Вот. Но ну, интересно, насколько вот эта эпидемия, которую мы сейчас переживаем еще неизвестно, сколько будем переживать, кстати, она же тоже, наверное, послужит каким-то, да, как материалом что для, там, для литературы.
А вот знаете, вот здесь интересно. Я не уверен, что она послушает.
Или должно время какое-то пройти.
Нет, я могу вам сказать, почему.
Да.
Она не послушает материалам литературы, во-первых, потому что мы не знаем правды, это общество постправды, и мы ничего не знаем достоверно.
Угу.
А правда. Второе, мы не победили, у нас нет ощущения победы. Есть ощущение героизма врачей. Но вот видите, в чем дело, это я говорил применительно к этому. Вот победа над фашизмом дала миру огромный заряд оптимизма и таланта, и взлета, и отложенные такие 60-е были результатом этой победы. А вот эта победа, она к катарсису не привела, его и сейчас нет. Поэтому мы вряд ли прочтем в ближайшее время хороший роман об эпидемии, это очень горько.
Ну почему вы так думаете? Я что-то как-то... То есть вы считаете, что какое-то общее ощущение поражения, что ли? Во всяком случае, не победы?
Смотрите, обычно победа приводит к смягчению нравов. Люди становятся добрее. В сегодняшнем обществе мы наблюдаем чудовищное ослабление, постоянный поиск виновников. Я, кстати, очень не завидую в этой ситуации Собянину, потому что он единственный человек, который реально что-то делал, и на этом приобрел 78% ненавистников. Это сейчас единственный способ заработать популярность, это не делать ничего. И страшную вот эту жажду травли и затаптывания я вижу в обществе, никаких ожиданий свободы. Вот после войны все ждали свободы. Сейчас
и не получили.
Нет, не получили, да, может быть, это разочарование срабатывает. Но очень печально, что на моральном состоянии общества карантин сказался ужасно. Ужасно. Я надеюсь на одно, что мы, по крайней мере, не получим волны человеконенавистнической, разоблачительной литературы. А что там, вера в человека, это бог с ним, похерим ее. Лишь бы нам не получить нового Селина, понимаете?
Да, но вот я бы хотел вот, еще один ваш комментарий, собственно, вы сейчас даже вот об этом сказали, что мы толком ничего не знаем до конца, да,
победили,
по этой эпидемии, потому что, знаете, мне кажется, что мы толком ничего не знаем, потому что получили слишком много информации, и она вся противоречива.
Ну, то, что мы получили ее слишком много, естественно, но у нас, понимаете, вот интернет породил среду, в которой нет экспертов, в которой все мнения абсолютно равновесны и, соответственно, равноуважаемы. Я просто не понимаю, вот сейчас карантин можно снимать? Или это, по сути, убийственная мера? Вот, честно.
Понимаете, и когда у нас вводят уголовную статью за фейк, это, собственно говоря, судить фейк или нет, мы не можем.
Вопрос, что у нас кроме фейка? Вот
да, и поэтому фейком признает тот, кто сильнее. Если я сильнее, я скажу, что я власть, то у меня правда, а у него фейк. Хотя
совершенно
это...
верно, да.
Да, больше никаких других аргументов, кроме силы власти, за этим не стоит.
Да, я с ужасом подумал, знаете, как жена моя говорит, к сожалению, победить в наших условиях, победить чуму можно только холерой. Обратите внимание, работает вытеснение. В Штатах новая стычка.
Новая чума, да.
Белых и черных вытеснила вирус. Это очень страшное дело. То есть вирус ушел с повестки дня, он сдулся немедленно.
Да? Кстати, у человека тоже очень часто одна болячка вытесняет другую.
Боюсь так, да? Понимаете, вот говорил Владимир Леви, мне помнится в интервью, человека нельзя снять с зависимости, но можно пересадить. Ну, да. На более безобидную. Например, с игроманией, но трудоголизм. Но еще неизвестно, что лучше.
Ну, не будем говорить более неприятные, да, увлечения.
Ну, совершенно очевидно, что победа над пандемией немыслима, а мыслима отвлечение внимания. И мы сейчас живем именно в условиях, когда чума метафорическая заменила нам чуму реальную. Вот это очень любопытный ход вещей.
Ну, теперь только остается дождаться, какая же чума или какая холера у нас в России заменит эту реальную.
Очень интересно, да. Ну, как вы знаете, гениальный каламбур, все-таки я верю в народное творчество. Россия пошла на поправки. И это прелестно, да? А у Штатов, понятное дело, они пересядут на выборы и на ситуацию с Трампом, который, конечно, не признает поражение, если оно будет, и дико распиарит победу, если она будет. Он, мы знаем, из любого положения извлекает максимум неэстетизма, и это очень печально. Так что, как бы исцеления не будет, да, будет новая чумка.
У нас.
Или у нас, или у них. Надежда только на то, понимаете, что привычка к домашнему аресту будет не так сильна. Потому что я сейчас очень многих читаю, и они говорят, а я не хочу выходить с карантина. Мне понравилось. И вот эта мания сажать всех под домашний арест, помните случай с Платошкиным, который среди карантина еще подсел на дополнительный, да? Вот как бы это не стало главным увлечением власти и людей.
Ну, посмотрим, конечно, как будут выходить. Но я думаю, что вы правы, вот не успел я тоже вам задать этот вопрос, а вы сами на него ответили, что, конечно, те люди, которые в этих условиях что-то делают, они вызывают наибольшее раздражение.
Во-первых, раздражение. Да. Нет, но единственные люди, которые не вызывают раздражение, это врачи. И это очень хорошо, потому что раньше в России, мы знаем, врачи очень часто становились жертвами.
Дима, извините, я вас перебью, но я просто случайно, наверное, в курсе, какие отношения внутри врачебной среды. Там, значит, ведь не все получили добавки вот эти вот замечательные, да? Поэтому, понимаете, там идет борьба такая, внутривидовая, я бы сказал.
Но знаете, что вот мне кажется важным? Что во время, это еще блокаду стало ясно, во время экстремальных испытаний преимущество имеет человек, чья жизнь, чья деятельность осмыслена. И профессионалы во время пандемии все-таки сохранили разум. Это касается и Рошаля, и касается вот этого больного, но героически спасшегося главврача коммунарки. Это вообще люди, занятые непосредственно в это время делом, имеют особые шансы. Помните, как у Камю рассказывается апокриф в романе, что единственный выживший человек – это тот, кто обмывал трупы. Ему было что делать. Всех остальных он обмыл. Ну, вот, да. Видимо, в этом есть какая-то жестокая правда.
Слушайте, а вот и опять, раз уж опять мы про Камю вспомнили, такой вопрос. Там описан вот этот вот, я где-то читал, что ли, или слышал, что это чуть ли не единственный эффективный способ борьбы с крысами. Это когда воспитывается одна, которая поедает все, привыкает, да, есть крысы.
Это остроумная идея, да.
Да, и которая начинает ее выпускают, эту привыкшую
питаться. И она всех ест.
И она всех в округе всех уничтожает.
Но, вот понимаете, казалось бы, отмеченный вами способ вот борьбы с крысами, да, он основан на том, что в человеке и в крысе сильнее всего инстинкт выживания. Показывает опыт, что инстинкт взаимопомощи тоже очень силен. Понимаете, это меня скорее радует.
Ну да.
Смотрите, сколько мы видели потрясающих примеров волонтерства. Я вот так сейчас смотрю, все-таки
благотворительностью, да.
Есть несколько.
Благотворительностью, безусловно. Нет, ну слушайте, нельзя же говорить, что человек исключительно носитель зла, да? В человеке оба начала
присутствуют. Умеет сопротивляться.
Да, в человеке оба начала присутствуют. И...
Он умеет сопротивляться. Вот это очень важно, что в человеке есть вот эта надежда, она еще цела.
Ну да. Но смотрите, вот опять возвращаясь вот по поводу фашизма, тоталитаризма, авторитаризма, не знаю, как называть, как угодно. Ведь в конечном итоге то, что происходит в Штатах, да, вот этот расизм, это тоже ведь, да, из той же череды.
Ну, наверное. Тут даже дело не в расизме. Дело в том, что любое движение, самое идейное, поразительно легко и быстро переходит в травлю и погром. И это не американская беда, и не русская, а это человеческая. Глобально. И вот мне так мучительно смотреть, что, казалось бы, Black Lives Matter, да, это Black Lives Matter, это очень важный лозунг. Но он так легко превращается в самопародию, так легко доводится до абсурда, что, честно вам скажу, как-то я уже не очень верю в благие намерения тех, кто за всем этим стоит.
Знаете,
я понимаю.
Один из самых сильных образов, который случайно попался мне на глаза, но это можно сказать, да, конечно, это в какой-то мере это безусловно образ. Я не знаю, видели вы это или нет, в этом море информации, в котором мы оказались, да, вот во время этой эпидемии, была одна, которая меня невероятно заинтересовала. Вы знаете, сколько весят все вирусы, вот эти ковидные, на всем земном шаре, вот, которые вызвали вот такую вот то, что мы видим, ну, во всех странах, да, не исключая России.
Ну, мало.
Вот все там миллиарды вот этих вирусов, знаете, сколько они все вместе весят? Я видел просто эти расчеты там.
Кило.
1 грамм.
Да, серьезно?
Да.
Это помните, Шостакович говорил, а вот здесь живет мой сосед, великий биолог. Он придумал человеку такое удивительное вещество, 1 грамм которого, если его распылить по земле, убьет все живое. Удивительно талантливый человек. Одна проблема, как это распылить? Вот это, а вот оно распылилось.
Вот. Да. Представляете, и вот это я почему-то представить себе, да, что 1 грамм там непонятно чего вызвал...
Да, ерунды вот этой.
Вызвал
но
такое.
Но презрение к коронавирусу — это тоже хорошая тактика. Меня только равный убьет. Я тебя не боюсь, я тебя презираю. Понять это я могу.
Ну да. Еще такая модная такое поветрие в течение вот этих 3 месяцев, я обратил внимание, это, знаете, все-таки в части общества, в части населения какая-то, я бы сказал, может быть, я впервые видел такую осознанную ответственность, я бы сказал.
Да, это очень приятно.
Да, и такое осуждение людей, которые там не носят маски, скажем, да, которые не соблюдают те правила, никто не знает, правильные эти правила или неправильные, дурацкие они или не дурацкие. Но вроде надо верить, что они...
Это вот как раз торжество взаимопомощи, понимаете, это приятно. Но я хочу сказать, что это очень легко оборачивается и в травлю. Помните, когда в самом начале эпидемии достаточно было кашлянуть, чтобы на
тебя уже смотрели
как на врага, да. Это вот это и есть мысль Камю о том, что человек, к сожалению, слишком тесно увязано мерзко и прекрасно.
Да. Мне еще, знаете, что показалось, опять же, из уроков вот этого карантина, что у власти, у нашей власти был потрясающий шанс, и мне показалось поначалу, что оно, в общем, ну, практически его использует, этот шанс, быть нормальной, гуманной относительно, и делающий, ну, правильно, неправильно, это никто не знает, но, во всяком случае, стремящийся сделать что-то такое правильно, да, для людей. Но мне кажется, что вот последними действиями она немножко все подпортила, поскольку все-таки политическое взяло верх над гуманным. Я имею в виду вот этот вот парад посреди пандемии, потом это голосование. Я их понимаю, что за этим стоит, потому что, видимо, откладывать дальше было невозможно, иначе тогда вообще уже бессмысленно было это проводить.
Но видите, а почему не допустить на самом деле, что они в какой-то момент просто почувствовали, что они не могут больше сдерживать население в этом состоянии. Я предложил бы думать о них лучше. Хотя, ну, конечно, ужасно, что будут эти поправки, все торопятся, сразу статистику рисуют. Ну, а вдруг они просто не могут больше?
Но вы знаете, я вам хочу сказать, что мне кажется, что еще нашему обществу и нашим людям вообще придется пройти еще через одно очень важное и, наверное, тяжелое испытание. Это выход из карантина. Вы же да. После стольких месяцев страха, да, опасений, вы должны перебороть себе это и сказать, все там нормально. Я выхожу там на улицу, условно говоря, я завтра вот с Быковым обнимусь и не побоюсь этого. Да?
Или там, но, видите, с мамой, с папой. Это бы еще... Нет, Виталий, это еще полбеды. Самое ужасное будет, если нам понадобится еще одно вхождение в карантин.
А вот я думаю, что оно страшно. Может понадобиться, как все может, говорят.
Понимаете,
о втором,
вот возвращение рабства, это ужасно. Когда один раз все рабство ушло, и мы глотали свободы, ну, это, понимаете,
ну, хорошо.
Как положение, да, положение шестидесятников. Они при Александре II глотнули, в 64-м году началось опять. Так при Хрущеве тоже глотнули, в 63-м началось опять. Вот, понимаете, это то, что у Некрасова описано в «Кому на Руси быть хорошо» в главе «Последуешь». Рабство можно терпеть, пока оно не отменено. А когда его вернули, ты умираешь. Понимаете, это очень страшно.
Ну, боюсь, смотрите, что... в какой-то мере мы сейчас переживаем, уже ушли еще одну эпидемию. Я имею в виду вот это вот ренессанс там многого из советского, да?
Да, и поэтому такая безысходность. В 85-м году тоже были люди, которые говорили, да ну, вам кинули кость, а вы поверили. Но большинство верило. Сегодня никакую перестройку не допускает никто. Все говорят, что это все пиндосские происки.
Ну да, с одной стороны. С другой стороны, все говорят, ну хорошо, рано или поздно наша власть сменится, и следующая власть
и
по закону русской и российской власти, следующая власть должна быть мягче этой.
Владимир, не верю в это. Не очень верю. Скорее наоборот.
Дима, как вы изменились?
Очень многие верят, что действительно без Путина Россия перестанет существовать. Да, а вот про Горбачева так не думали, обратите.
Да. Ну, смотрите. Ну, слушайте, про Сталина так думали. Ничего.
Про Сталина думали, да. И в каком-то смысле не ошиблись.
Ну, да. Ну, да. Ну, тогда получается, что и Камю не ошибся. В том смысле, что это жило, живет и будет жить.
Да. Да? Нобель просто так не дается.
Ладно, Дима, спасибо большое за этот разговор.
Спасибо.
Я
вам
желаю еще трехчасового хорошего разговора с нашей аудиторией.
И мы увидимся обязательно.
Да, мы с оптимизмом прощаемся с Быковым в надежде, что хоть это и живет в нас, но все-таки время от времени мы это побеждаем.
Спасибо.
Все, спасибо, всего доброго. Это была программа «Дилетанты». До встречи.
Дилетанты.